этот урок, чтобы заслуга за этот урок легла на одну пару, которая очень хочет иметь детей, чтобы у них получилось. Вот. Значит, итак, мы обсуждаем с вами недельную главу Трума. Казалось бы, не такой уж как бы зажигательный текст главы, да? То есть посреди исторического повествования, там, значит, соответственно, исход из Египта, потом дарование Торы, потом глава Мишпатим, в которой масса заповедей, то есть перевод каких-то возвышенных истин на понятный людям бытовой язык, прерывается историческое повествование. Мишпатим заканчивается тем, что Моше поднимается на гору. И две главы, две недели разрывают вот это вот повествование. И эти две главы стоят не на своем месте, они сюда вставлены, как бы, в принципе, непонятно, почему сюда, потому что какие материалы собирать на мешкан, переносной храм пустыни, и, соответственно, из каких предметов должен мешкан состоять. И следующая неделя, вот, которая сейчас началась, ТЦВ, это какие материалы нужны для одежды коинов. Это будет все после истории с Тельцом. То есть, как бы, события, то есть Тора переворачивает. Тора почему-то это вставляет именно сюда. И размышления, которые я вам сейчас представлю, я думаю, что они частично служат ответом на то, почему Тора именно в такой последовательности нам излагает текст. Значит, итак, первая тема – это живая вера требует обновлений. То есть мы с вами живем в эпоху технологий, и у нас программное обеспечение там, телефонов, компьютеров, оно постоянно обновляется. Вот. И это нормально, это правильно. Вот. Может ли быть, что вера на протяжении тысяч лет истории человечества или даже на протяжении всей жизни отдельно взятого человека может быть абсолютной величиной? Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, вспоминается старый еврейский анекдот советского периода, значит, когда там в отделе кадров еврея спрашивают, колебались ли вы в отношении курса партии. Вот, и он отвечает, колебался вместе с курсом партии. Значит, действительно, там в еврейской традиции там иногда происходит смещение, как бы, взгляда на что-то одно, и, соответственно, происходит какой-то взрыв, появляется какое-то новое движение, которое вот этот вот сложившийся до этого перегиб компенсирует. Так было, например, с революцией хасидизма. Так было позднее с движением мусар, за мораль. Вот. Так было с развитием сионистского движения и так далее. То есть у нас есть много примеров вот этих вот колебаний вместе с линией партии. Значит, теперь, и тем не менее, именно эта глава потрясающе обыгрывается в Каббале и в хасидизме. Сегодня коснемся Каббалы. Я уже много лет, уже, наверное, лет 20 цитирую один и тот же отрывок из Зогара. Вот, «Сифра де Цниюта» называется. Значит, как раз это Зогар Параша Трума, лист Куфайн Вав, первая сторона. Куфайн Вав – это 176-й. Зогар говорит так, опираясь на текст. Значит, в тексте Торы говорится «Вавея мудим, вахашу кейгам кесов». Значит, крючки и крючки столбов, они из серебра. Их прикрепления из серебра. Значит, и дальше как бы Зогар, опираясь, цитирует некоторый текст, который называется «Сифра де Цниюта», «Книга скромности», и говорит, что в «Книге скромности» говорится «крючки сверху и крючки снизу одного веса были». То есть что есть некоторое подобие между верхним и нижним. Вот. А дальше, значит, идет такая издевка. Магу цниюта де сифра. А что это за скромность книги? То есть была книга скромности, а тут скромность книги. Вот. И Раби Шимон говорит, значит, так образно, красиво, что шесть разделов, которые включают в себя, которые, значит, в одном общем зале большом и наполняют собой весь мир. То есть пять – это как бы аллюзия на пятикнижие, да? Значит, образ пятикнижия. И ему Раби Игуда говорит, если они включают в себя как бы все, инклулимгем, гарай шехашувимгем ютермикулам, значит, они важнее всего, то есть, если, грубо говоря, в Торе есть все, то есть есть упоминание о всем, значит, Тора важнее всего, то есть законный вопрос, и должен был последовать ответ Раби Шимона бар Йохая, что да, конечно, ты прав, молодец. Вот, что говорит Раби Шимон? Он говорит, значит, как голы Миша Нихнас, вояца башалом, ах лы Миша лонихнас, вояца башалом, и ноках. Значит, так оно для того, кто вошел с миром и вышел с миром, вошел и вышел с миром. А для того, кто не вошел и вышел с миром, не так. Значит, некоторая непонятность, и он объясняет это на примере. Говорит, представьте себе человека, который живет в горах, сеет пшеницу, собирает пшеницу, ест ее такой, как она есть. Вот. Раз он попал в город, и ему приносят, дают попробовать хлеб. Он кушает хлеб, восхищается, спрашивает, а еще это сделано? Ему говорят, из пшеницы. Говорит, вау, как здорово, как вкусно. Потом ему дает какое-то печенье, пирожное из хлеба с маслом, из пшеницы, замешанное на масле. Вот, он пробует, говорит, как замечательно, а это еще, ему говорят, опять говорят, из пшеницы. Он говорит, вау. Потом ему дают пищу царей. Это, значит, мука с маслом и медом. Вот. Он попробовал, ему опять говорят, что это из пшеницы. И дальше какая ожидаемая логика этого человека? Человек говорит, о, отлично, как бы я приду домой, буду все это делать у себя, такие вкусности, потому что у меня есть пшеница. Что говорит этот человек? Он говорит, значит, «Вадайша ани адон шельколь элу, шани охель айкар шельколь элу». Шуахита. Значит, конечно же, он говорит, я хозяин всего этого, потому что я кушаю основу всего этого, то есть пшеницу. И дальше Раби Шимон ставит ему диагноз. Убеглаль да то зо ло яда маадане олам. Значит, и благодаря такому сознанию он не может познать, ему недоступны все, как бы, маданы, деликатесы, вкусности мира. А дальше он уже переводит так, чтобы не притчей говорить, а прямым языком. Уже про Тору. Кагу мишеохез бихлаль вэйно ядеа коль айдуним амагиним гайоцим метох отоклаль. Также с теми, кто держится за клаль, за общее, и не знает всего, что вышло из вот этого вот общего, как бы, общего правила. Значит, что здесь, как бы, интересно, вернусь к вот этому вот, значит, началу этого отрывка. То есть, кто такие, которые входят с миром и выходят? Входят и выходят. Откуда они входят и выходят? Если до этого упомянуто, что в этом зале, этот зал фактически Тора. Вот. Если этот зал Тора, то они, получается, входят в Тору и выходят из нее. Значит, то есть, куда они выходят? Выходят в мир. Да? То есть, они погружаются в Тору, а потом выходят опять в мир. Кто такие, которые не входят и не входят и не выходят с миром? То есть, что значит не входят и не выходят? Значит, он или находится снаружи, он просто, как бы, не входит, он не вошел и тем более уже не вышел, или тот, кто родился внутри. То есть он никогда не входил, он все время внутри и он не вышел. Вот. То есть для того, кто никогда не входил, оставаясь снаружи, значит, для него действительно Тора является чем-то абстрактным, далеким, чужим, и он не в курсе, что там из этой Торы могло выйти. Вот. Но его даже не упоминают здесь. Говорят о том, кто, как бы, внутри. Для того, кто внутри, кто вырос в Торе и никогда не выходил, То есть он, у него нету, нету как бы осознания. Вот. Он держится за вот это вот общее, за то, о чем говорится Матора, но он вообще не в курсе всего, что выросло из Торы. Значит, фактически можно сказать, что вот этот вот, который не входил и не выходил с миром, что это сказано про современных харидин. То есть они живут внутри, живут в Торе. Им этого достаточно. Они кушают пшеницу, сеют пшеницу, кушают такое, какая она есть. Значит, которые входят и выходят. Это как бы подход Тора и жизнь. То есть на сегодняшний день это вязаные кипы, национальный религиозный лагерь. Теперь традиционно у нас Тора воспринимается как бы символ Торы – это Эцхайм, древо жизни. И Рафьёэль Шварц, Зихроно Левраха, он говорил, а знаете, почему как бы Тора сравнивается с деревом? Говорит, потому что как на дереве каждый раз появляются новые ветки и новые листва, говорит, так же Тора. То есть, говорит, чем живой текст отличается от неживого? Тем, что как только появляется живой, на нем тут же появляются комментарии. Там, Рамбам только написал свою Мишней Тора, на нее тут же посыпались комментарии. Рав Йосеф Кара еще не успел дописать последний том Шульхана Руха, как Рав Моше Исерлис в Европе уже настрочил свой комментарий на первый том. Живой текст, он обрастает, он растет, он развивается. И исходя из этого примера, то есть живая, то есть живое это то, что развивается, я попробовал посмотреть Тора, в какой из групп современного иудаизма она развивается. То есть есть развитие. Значит, с одной стороны, получается, как бы, допустим, мы говорим про вязаные кипы, появляются новые ветки. Да? Там, допустим, хардаль. То есть это более такая близкая к харидим ветка. То есть это хариди датилиуми. То есть если расшифровка этой аббревиатуры. Есть ветка либеральная религиозная. Есть ветка молодежь холмов, нуар гваот. Это все ветки, да? Каждая из веток, она берет на знамя какую-то конкретную идею. Если ветки в харидимном движении, в принципе, в хасидизме, да. В литовском я такого не слышал, а в хасидизме, да. У брасловских, например, подкрывалось за последние пару десятилетий множество брасловских общин, и каждая из них, брасловских хасидов, и каждая из них, как бы, глава задает определенную, как бы, линию в учении Раби Нахмана. Кроме того, интересное явление, последние пару десятков лет, опять же, появилось много новых хасидских дворов. То есть какие-то отдельно взятые личности чувствуют, что им есть что сказать, что дать другим в направлении работы над своими качествами души. И открывают свои маленькие хасидские дворы. То есть тут получается, как бы, если идти по этому критерию, то и тут есть определенное развитие. Вот. А вот дальше, мне кажется, более четко видна разница. Значит, если мы говорим, например, про галаху, то лет так 80 назад Хазон Иш, идеолог харидимного движения, один из фактически двух величайших идеологов харидимного движения, сформулировал такую вещь. Она говорит: галаха развивается, пауза, в сторону устражения. То есть для всех евреев испокон веков очевидно, что как бы Тора, она живая, галаха – это часть живой Торы. Галаха развивается, меняются какие-то жизненные обстоятельства, появляются новые технологии. Галаха должна не отставать. И то, что провозглашает Хазон Иш, он берет и разворачивает на 180 градусов развитие галахи. Она развивается. Понятно, что она не может не развиваться. Не может такого сказать, что она не развивается. Что все остановилось и все. И мы больше никуда. Он говорит, она развивается, но в сторону устражения. То есть получается, как ветка, она растет, пауза, в сторону ствола. Вовнутрь, в себя. Вот. И вопрос, как вот эта вот идеология отразилась на изучении Торы. Значит, получается, то есть, как бы для каждого мальчика, уже и девочки, вот, Тора, изучение связано с понятием хидуш, то есть открытие. Ты изучаешь, ты что-то вдруг понял, это для тебя открытие. Может быть, это открытие до тебя уже сделали в предыдущие века, а может быть, нет, а может, ты первый сделал это открытие. Каждый выписывает свои хидушим. Вот. И это действительно это живая Тора. Вот. Соответственно, вопрос, у кого какие хидушим на сегодняшний день. И вот тут колоссальная разница. Так как я знаю и круг харидимный, и круг кипа-сруга, то я могу сравнивать. Значит, в кругу кипа-сруга в силу того, что мы воспринимаем происходящее как реализацию пророчеств, то, соответственно, хидушим, открытие в основном в направлении осознания настоящего времени, настоящего момента истории сквозь призму прошлого. А прошлое, оно воспринимается как модель. Там вот это вот Маасе Авот, Симан Лабаним. То есть то, что происходило с праотцами, это микромодель того, что будет на уровне макро происходить с их потомками, то есть с нами. То есть да, ты вчитываешься в текст, чтобы осознать наше время, нашу реальность. Вот. Тогда как все хидушим, которые сейчас делаются в харидимном мире, это, ну, не скажу 100%, но 99% касаются прошлого. То есть берутся, соприкасаются один мидраш с другим, один ремес с мидрашом там и так далее, чтобы получить еще какую-то дополнительную информацию о том, что было тогда, вот, а не о том, что сейчас. Значит, замечание в скобках. Обычно я все-таки даю лекции, вот, и лекция требует, ну, как бы последовательного построения проведения мысли. Вот. И этим лекция отличается от урока. Урок ты изучаешь с разных сторон без заранее поставленной цели. Поэтому сегодня некоторая смесь лекции с уроком. Я буду поднимать вопрос, который как бы тоже, то есть не подгонять все под одну гребенку, да, а рассматривать под разными углами. Так вот, как бы модель сравнения Торы с живым деревом, она замечательная. Вот. Но есть одна большая проблема. Значит, почему-то, во-первых, в Мишкане, переносном храме, не использовалось живое дерево, то есть там использовалась древесина, то есть уже мертвое дерево, да? Во-вторых, и то есть это сказано как раз в нашей недельной главе. Во-вторых, при храме не сажали деревьев. И это отдельно проговаривается в книге Дворим. Сейчас. Дворим, 16 глава, 21 стих. «Не сажай себе ашера или другого дерева у жертвенника, который сделаешь себе для Бога Господа твоего». Ну, ладно, ашера – это дерево, которое служило для поклонения, для концентрации, значит, во время духовной работы. Но тут сказано, кроме ашера, еще любого другого дерева. И действительно, на Храмовой горе у нас нет деревьев. Мы не сажали деревья на Храмовой горе. И не сажаем. Вопрос, почему? Вот. И тут мы переходим вообще к попытке понять, в чем цель Мишкана. Это у нас сформулировано как раз в этой главе, в самом начале. Это Шмот, 25 глава, 8 стих. Значит, «Васули Мигдаш, Вашаханти Батухам». Значит, «И построят мне, как бы, святилище, и я буду обитать среди них». То есть не среди святилища, а среди них, то есть среди народа. Да? Значит, фактически цель Мишкана это создать некоторый фундамент для того, чтобы фундамент для народа, чтобы божественное присутствие как бы спустилось на народ. Если мы это все переводим на индивидуальный уровень, то чтобы шхина, божественное присутствие, ощущалось человеком, какой фундамент человек в себе должен построить? Значит, предполагаю, что этот фундамент называется вера. То есть человек строит в себе как бы некоторый фундамент веры в Бога, и тогда как бы ему легче прочувствовать божественное присутствие. И вот тут поднимается вопрос, а действительно ли вера должна быть неизменна? Это то, что я поднял в самом начале. Вот. И ответ, казалось бы, значит, в мешкане. У нас были деревья, вот, но используется только древесина. Все, древесина, она не меняется, она не развивается. Все предметы сделаны, они одноразово сделаны, и все. Они не, там, минора не растет. У нее не отрастет ни еще одна ветка, и ни, там, стаканчики не поднимутся еще на 1 сантиметр. Там, даже хлеб на столе приношения, тоже он уже испечен, он уже не растет. Соответственно, если мы переводим это на человека, вера, может быть, тоже в человеке должна быть как прямая линия, неизменна. Вот. И ответ на это такой. Во-первых, у нас в пустыне мешкан 42 раза разбирался, собирался. 42 перехода, и каждый переход, значит, его разбирали, потом собирали. Вот. А когда речь идет о стационарном храме в Иерусалиме, то тут тоже было, значит, строительство, разрушение, строительство, опять разрушение, опять ждем следующего строительства. Вот. И тут надо как бы просто осознать, что простую вещь, но в переводе на нашу реальность. Вот. А в разобранном виде мешкан не работал. То есть завернутая в шкуры минора, она не горела. Да. А как быть с тем, что Бог сказал, сделают мне святилище, я буду пребывать их в среде? Соответственно, вопрос, где был Бог во время переходов? Еще более жестко этот вопрос рассматривается с позиции комментария Балшантова, который говорит, что подобно тому, как еврейский народ прошел после выхода из Египта свои 42 перехода по пустыне и вошел в Эрец Исраэль, говорит, так же и человек за свою жизнь, каждый человек проходит свои эти 42 перехода. В чем я очень люблю этот комментарий Балшантова, он потрясающе подчеркивает, что Тора из переходов и стоянок выделяет именно переходы. Хотя, казалось бы, для человека все как бы восприятие, в моем, по крайней мере, было наоборот. Вот перешли отсюда сюда, значит, расположились станом здесь. Это новая стоянка, новый этап жизни. Вот. А Балшантов смещает акцент на переходы, что важен именно переход отсюда сюда. А стоянка – это как некоторое как бы стабильность, но она подготовка к следующему переходу, что неизбежен следующий переход. Так вот, надо напомнить, что Балшантов фактически он, наверное, родоначальник психологии. По крайней мере, за лет за 150 до развития психологии, как о области знаний, он как раз переводит Каббалу и Тору и высказывания мудрецов именно на язык внутреннего мира человека. То есть он как бы психология, как психос – это душа, логос – это как бы наука изучения, то он как раз-то в точности соответствует профессии психолога. Он, да, изучает душу, вот, душу человека. И переходы, о которых он говорит, это переходы, которые сделала душа. То есть, да, это чаще всего сопровождается внутренний переход, значит, еще сопровождает что-то внешнее, да, вот, какие-то внешние переходы в жизни, там, из садика в школу, из школы в армию, из армии в университет, там, создание семьи, рождение ребенка, это все, конечно, это внешние переходы, но каждый внешний, он сопровождается переходом внутренним. Так вот, если мы воспринимаем, значит, жизнь как переходы из одного состояния в другое, а мешкан разбирался только на стоянках, то где был Бог во время наших жизненных переходов? Ответ как раз очень простой. Тора нам показывает, что появлялось облако, которое, значит, указывало путь, куда двигаться днем, светилось ночью. И люди не чувствовали себя покинутыми, и люди не чувствовали, что как бы разобранный мешкан, соответственно, они лишились вот это, лишились шхины от того, что мешкан разобран. Вовсе нет. То есть во время жизненных переходов, и это фактически говорит о том, что во время жизненных переходов человеку не нужны там ни мешкан, ни синагога, как она образно называется, малый храм, да, в галахической литературе. Во время жизненных переходов острота чувств гораздо интенсивнее, и человеку не нужны какие-то внешние атрибуты, чтобы почувствовать присутствие Бога. Он и так это чувствует. В самых трудных ситуациях человек чувствует, как никогда, близость Бога. Вот. И я абсолютно не согласен с этой притчей, там, что когда там следы на песке, да, значит, там все знают эту притчу. Все, не буду ее тогда пересказывать. Вот. Итак, идем дальше. Значит, разборка мешкана. Разборка мешкана. И то есть, как бы, веры на старом месте и сборка на новом месте. То есть, у тебя было предыдущее состояние души. И у тебя, значит, была какая-то форма там, куда идти, какие молитвы читать там и так далее, да? Вот. В острый жизненный период у тебя нету времени там куда-то идти там и посидуру читать. У тебя идет ураган событий. И когда ты переходишь на новое место, новое место ты опять разбираешь. Как бы, то есть на новом месте ты заново собираешь мешкан, то есть заново у тебя устраивается ритм жизни, соответственно, ты как бы нуждаешься в каком-то ритме, значит, молитв, в ритме заповедей. Это уже на новом месте. То есть на новом месте это фактически, что после каждого перехода человек меняется. И сборка мешкана, собирается тот же самый мешкан. Вот. С тех же деталей. Вот. Но что-то внутри обновляется, да, то есть это обновление веры происходит. Сборка мешкана – это символ обновления веры в человеке. Вот. А сложнее ситуация была, когда стоял уже стационарный храм в Иерусалиме. Тут получается, что народ проходил свои переходы, народ менялся, а храм оставался неизменным. И поэтому Богу приходилось уже разрушать этот храм. Полностью разрушать. Не разобрать, а разрушить. Чтобы то, что будет строиться, вот, оно будет уже соответствовать этим изменениям, которые произошли в душе народа. И это у нас есть интересное на этот счет наблюдение. Это Реб Леви Ицхак из Бердычева, «Кдушат Леви» книга. Он говорит о том, что каждый последующий храм отличался по форме от предыдущего. Сейчас, страница 182. Вот. Прочту весь отрывок. Значит, он анализирует слова Торы: «Сделайте мне святилище, я буду обитать среди вас». «Все так, как я показываю тебе образ святилища и образ всех его сосудов, так и сделайте». Это из нашей недельной главы. И Реб Леви Ицхак говорит, объясняет Раши: «Так и сделайте в поколениях». Тосфот и Рамбан спрашивают: «Ведь мы видим, что царь Шломо, строя храм, построил жертвенник других размеров, чем Моше. Значит, правило всегда строить храм таким, как у Моше, не существует?» По моему мнению, здесь Тора имела в виду совершенно другое. Мешкан и все его сосуды должны быть определенной высоты, веса и меры. Это было внешней формой, одеянием, через которое проявлялась его духовность, святость, соответствующая пророчеству Моше на горе Синай. Соответственно, той духовности, которую евреи раскрыли в этом мире своей службой Творцу, должна была быть и определенная внешняя форма ее проявления. Известно изречение наших мудрецов, что никогда два пророка не пророчествуют в одном стиле. Это из Санедрин. У каждого, согласно особенностям его службы Богу, пророчество проявляется по-разному. Поэтому Моше и поколение пустыни должны были сделать святилище и все его сосуды такими, чтобы они соответствовали духу их святости. Все, как я показываю тебе, согласно в особенности твоего пророчества и будет выглядеть мешкан и его сосуды. Так и сделайте в каждом поколении. Когда вы захотите построить храм, его внешняя форма будет зависеть от особенности пророчества, которого вы тогда удостоитесь. Так можно ответить на вопрос Рамбана. Выражение «в поколениях» не означает требование повторять внешнюю форму мешкана в пустыне, а наоборот, означает строить согласно тому пророчеству, которое будет в том поколении. Скажем так, всем известны картинки второго храма. Вот. И то, что Рэб Левицхак пишет, фактически уже 200 лет назад, он говорит, что а третий храм внешне будет качественно отличаться. Потому что изменение в народе, духовность народа изменяется. Вот, соответственно, уровню этой духовности будет соответствовать уровень пророчества, и этому будет должен соответствовать храм, даже внешне. Вывод. Живая вера, то есть это как давление крови. Оно не может быть постоянным. То есть, когда было движение в пустыне, значит, требовалась разборка-сборка. Когда оно было уже стационарным в Иерусалиме, оно накапливались изменения, а в храме ничего не менялось. И тогда это требовало разрушения храма. И также с духовностью человека и верой человека. Теперь еще один момент, который здесь важно проговорить, является ли изучение Торы или соблюдение Галахи, или и то, вот, гарантами веры. То есть вот если человек сидит и учит Тору, он-то, наверное, верующий. Если человек там утром, значит, сказал моды, а не сделал на тела отъедаем, после туалета сказал Ашер Яцар, три раза в день молится, следит за знаками кашрута, он-то, значит, наверное, верующий. И ответ не обязательно. Не обязательно, что это является гарантами веры. Почему? Потому что согласно одной из каббалистических моделей, разделяющей человека на, условно, на сехель, региш и гуф, на разум, чувства, здесь же душа и тело, согласно этой модели и привязка ее с другими моделями, у нас высвечивается следующая вещь, что, в принципе, главная душа. Душа приходит в этот мир с определенной миссией и получает, кроме судьбы, то есть событий, через которые она должна пройти. Она получает на эту жизнь еще два инструмента. Это разум и тело. В принципе, и разум, и тело являются инструментами души. Тело это фактически... разум это как компьютер. То есть усваивает знания, сохраняет знания, анализирует информацию, выдает свои какие-то выводы. Разум не принимает решений. Как компьютер не принимает решения. Вот. Есть тело, которое выполняет, с помощью которого мы можем что-то делать в этом мире материально. И, соответственно, знакома ситуация, что человек знает, как правильно, а делает совсем иначе, поступает совсем иначе. Почему? Ведь он же знает, как надо. Вот уж. Вот. Он знает, как надо, да. Это знание сидит в голове. Вот. То есть у компьютера можно не спросить, если я точно знаю, что я хочу. Точно так, то есть, значит, само по себе изучение Торы, оно автоматически не очищает нашу душу и, соответственно, не усиливает в ней веру. И точно так же, если у человека фиксированный строго по галахе ритм жизни, то, говорится, ну, смотри, если он привык, вот эта дорожка уже протоптана, вот, а там, чтобы что-то согрешить, надо сойти с этой дорожки, а эта дорожка уже протоптана, ему, наверное, будет тяжелее сойти с этой дорожки, вовсе нет. Нисколько нет. Вот, значит, потому что тело протоптало дорожку, вот, и это все на автомате уже делается, а вот душа, у души свои порывы, вот, и когда эти порывы выплескиваются, прорываются, то как бы человек идет за своей душой. Вот. Соответственно, человек, в котором пытаются привить веру путем изучения и соблюдения, то Тора и заповеди как бы получается выглядят как внешнее давление на душу. И не всегда это приводит, не обязательно это должно приводить к хорошему результату. То есть признаком живой веры как раз является наоборот, когда душа развивается и горит, и вот она уже вызывает потребность там, в каких-то знаниях, идеях истории, и в исполнении заповеди. И этим как раз знаменит и велик вот ранний период хасидизма. Именно попыткой пробудить это через душу, чтобы это было как бы... то есть вера толкает к изучению, и вера толкает к исправлению мира и себя. Вот. Значит. Исходя из этой темы, я вообще думал, как бы, что это все будет продолжением одной темы, но решил выделить все-таки как еще одну тему, хотя они абсолютно органично связаны друг с другом. А это некоторый новый взгляд на путь 10 колен Израиля к Богу. Значит, в чем актуальность у нас этой темы? В том, что у нас страна уже сколько лет находится хронически в состоянии предвыборов. Вот. То есть вне зависимости от результата выборов, значит, все сразу готовятся к следующим выборам. Вот. И это у нас такое уже как бы хроническое состояние предвыборов. И в этом состоянии предвыборов, значит, никогда не прекращалось вот это вот, значит, сравнивание двух лагерей. Левый и правый. И как бы, соответственно, если мы смотрим на это положение вещей в Израиле глазами Торы, глазами Танаха, глазами пророков, то явно как бы не должно быть к времени после прихода Машиаха, значит, двух противоборствующих непримиримых групп. И везде как раз у нас символами этих двух групп являются Ефраим и Иуда. Значит, соответственно, Иуда это из истории про разделение, распад царства на два. Соответственно, Иудея – это колено Иуда плюс храм, плюс еще как бы родственное ему колено Бениамина. То есть это два колена. И, соответственно, на этой территории храм, значит, соответственно, значит, больше преданность храму. Второе царство – это царство Израиль, Северное царство, и его лидером и, соответственно, его символом в книгах пророков станет колено Ефраима. Соответственно, есть много пророчеств по поводу того, как народ станет цельным. Значит, вот, например, Исаия, 11 глава. Сейчас. Тринадцатый-четырнадцатый стихи. Давайте так, с 12-го. «И подаст он знак, он, то есть Бог, знак народам, и соберет изгнанников Израиля, разогнанных из Иудеи, соберет от четырех концов земли». То есть подчеркивается, что соберет и тех, да? Вот. Может быть, кому-то это могло бы показаться поэзией, как слова-синонимы. Это прочтение убивается следующим предложением. «И исчезнет зависть Ефраима, и враждующие с Иудой будут истреблены. Ефраим не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет враждовать с Ефраимом. И налетят они вместе на Плештим на западе. Вместе будут грабить сынов Востока, на дом Маав наложат руку свою, сыны Амонова будут покорны им». То есть, фактически, это пророчество о ближайших, если не месяцах, то, по крайней мере, годах. Вот. И тут четко названы все своими именами. Значит, есть Ефраим, есть Иуда, есть Северная, есть Иудея, есть Израиль. Другой крупный пророк Ирмиягу. Значит, Ирмиягу, 3 глава, 14-18. Сейчас, вот оно. 3. Вот. «Возвратитесь, дети-отступники, — сказал Господь, — ибо я властелин ваш, и возьму вас, даже одного из города, двух из семьи, и приведу вас в Цион. И дам вам пастырей по сердцу моему, и будут они питать вас познанием и мудростью. И будет, когда вы размножитесь и расплодитесь на земле в те дни, — сказал Господь, — не скажут более ковчег завета Господня, он». И ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не заметят, что нет его, и не будет он больше сделан. В то время Иерушалаем назовут престолом Господним, и туда, в Иерушалаем, соберутся все народы во имя Господа, и не станут более следовать упорству злого сердца. В те дни пойдут в дом Иуды, с домом Израиля, и придут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим. Значит, тут цитата, которая связана и с первой частью сегодняшней главы. Значит, обязательно ли видеть, значит, как работает мешкан, чтобы чувствовать, что Бог с тобой. Вот. Значит, тут также говорится тоже про ковчег, да? Вот. И тут же говорится про единение двух домов. Дома Иуды, дома Израиля. Иехескель. Знаменитая 37 глава, где говорится о воскрешении из мертвых. И после вот этой истории про воскрешение из мертвых, говорится, и было слово, начиная с 15 стиха, и было слово Господне ко мне, сказано: «А ты, сын человеческий, возьми себе посох один и напиши на нем Иуде и сынам Израиля, объединившись с ним». И возьми посох другой, и напиши на нем Йосефа, посох Ефраима, и всех сынов Израиля, объединившихся с ним. И приблизь их один к другому, как будто у тебя посох один, и превратятся в один в руке твоей. И когда скажут тебе сыны народа твоего, говоря: не скажешь ли нам, что это у тебя, скажи им так, сказал Господь Бог: вот я беру посох Йосефа, который в руке Ефраима, и колен Израиля, объединившихся с ним, и положу его к посоху Иуды, и сделаю их посохом единым, и превратятся они в один в руке моей. В руке моей – это уже в руке Бога, да? И будут посохи, на которых напишешь ты в руке твоей перед глазами их, и скажешь им: так сказал Господь Бог: вот я беру сынов Израиля из среды народов, где ходили они, и соберу их со всех сторон и приведу их в землю их, и сделаю их народом единым в стране той на горах Израиля. И царь один будет для всех них царем, и не будут впредь двумя народами, и никогда не разделятся впредь на два царства. И не осквернятся впредь идолами своими, гнусностями своими, всякими преступлениями своими, и спасу их из всех поселений их, где грешили они, и очищу их, и будут мне народом, а я буду им Богом. И слуга мой Давид, царь над ними, и пастырь один будет для у всех них. И установлением моим будут следовать они, законы мои соблюдать и выполнять их. и будут обитать на земле, которую я дал я слуге моему Якову, в которой обитали отцы ваши, и будут обитать на ней они и дети их, и дети детей их вовеки. И Давид, слуга мой, князь их вовеки. И заключу с ними завет мира, завет вечный пребудет с ними, размещу их, умножу их, помещу их, и святилище мое среди них навеки. Там, и так далее. Значит, нам пророчество есть, что вот этот вот раскол, если уже у пророка говорится на два народа, да, то можно этим пользоваться, то есть фактически на два народа, вот, что он когда-то закончится, мы станем одним единым народом. Вот. А теперь, как бы, а вопрос, а в чем причина того, что мы расколоты на два народа? Значит, и тут мне кажется, что надо просто проходить по уровням. То есть есть поверхностный уровень, есть чуть более глубокий уровень, и есть уже серьезный глубокий уровень. Значит, как бы первый поверхностный уровень, да, что как это произошло, а вот, значит, глупость Рахавама, сына Моше. Да, там. Это Млахим Алеф, 11 глава, то есть конец 11 главы и начало 12. Значит, и почил Шломо с отцами своими, и погребен был в городе Давида, отца его, и стал царем Рахавам, сын его вместо него. И пошел Рахавам в Шхем, потому что в Шхем пришли все израильтяне, чтобы сделать его царем. И было, услышал об этом Яровам, сын Невата, когда он был еще в Египте, куда убежал от царя Шломо, и жил Яровам в Египте, и послали за ним и призвали его. Тогда Яровам и все собрания израильтян пришли и говорили с Рахавамом, сказав: «Отец твой возложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи ныне жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он возложил на нас, и мы будем служить тебе». И сказал он им: «Идите, а через три дня опять придите ко мне». И пошел народ. И советовался царь Рахавам со старейшинами, которые предстояли Шломо, отцу его, при жизни его, и говорил: «Как посоветуете вы ответить этим людям?» И они отвечали ему, сказав: «Если ты будешь сегодня слугою людям этим, и будешь служить им, и ответишь им добрыми словами, то они станут навсегда твоими рабами». Но он отверг совет старейшин, которые они ему давали, и посоветовался с молодыми людьми. Значит, тут в тексте они названы Еладим, которые росли вместе с ним и которые предстояли ему, и сказал он им: «Что вы посоветуете мне ответить этим людям, которые говорили со мной, сказав: облегчи иго, которое возложил на нас отец твой?» И говорили ему, значит, эти Еладим, которые росли вместе с ним, и сказали: «Так скажи людям этим, которые говорили с тобой, сказав: отец твой возложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи его нам. Так скажи им: мизинец твой толще чресел отца моего, мизинец мой толще, значит, отец мой возложил на вас тяжкое иго, а я ныне еще чаще сделаю иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас стернием». И пришел Яровам и весь народ к Рахаваму на третий день, как говорил царь, сказав: «Придите ко мне на третий день». И отвечал царь народу сурово и отверг совет старейшин, который они давали ему. И говорил он с ними по совету молодых людей, сказав: «Отец мой возложил на вас тяжкое иго, а я сделаю еще тяще иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, я буду наказывать вас стернием». И не внял царь народу, ибо не внял царь народу. Значит, ну, как бы глупость правителя. Это поверхностный слой. Более глубокий слой виден здесь же в тексте. Это в 11 главе, чуть раньше, с 9 по 13 стихи. «И разгневался Господь на Шломо за то, что отклонило сердце его от Господа Бога Израиля, который являлся ему два раза, и повелел ему о том, чтобы не следовал он иным божествам, но он не исполнил того, что повелел Господь. И сказал Господь Шломо, за то, что ты так поступал и не соблюдал завета моего, уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну царство от тебя и отдам его рабу твоему. Но во дни твои не сделаю я этого ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего исторгну его. Однако не все царство отторгну, одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего и ради Иерушалаима, который я избрал». Значит, более глубокий слой, что именно поведение царя Шломо привело к расколу на два царства. Но если подумать, то мы верим в абсолютную справедливость Бога. Возможно ли, что примерно 2700 лет с тех времен до нашего времени 2700 лет раскола в народе – это наказание за грех одного человека, даже такого великого, как царь Шломо. Это равноценно, это мера за меру. Поэтому надо искать ответ дальше. И более глубокий уровень нам показывает, что это вообще был изначальный план Бога. И это видно из текста. Значит, опять же, 11 глава, уже с 28 по 41 стихи. «Яровам же был человек мужественный». Это еще при жизни Шломо. «Шломо, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, назначил его надсмотрщиком над всеми работниками из дома Иосифа. И было, вышел в то время Яровам из Иерушалаима, встретил его на дороге пророк Ахия Шелонеянин, одетый в новую одежду. На поле их было только двое, схватился Ахия за новую одежду, то есть свою, да, которая была на нем, и разорвал ее на 12 лоскутков. И сказал он Яроваму, возьми себе 10 лоскутков, ибо так сказал Господь Бог Израилев, вот я исторгаю царство из руки Шломо и дам тебе 10 колен. Одно колено останется за ним ради раба моего Давида, ради Иерушалаима, города, который я избрал из всех колен Израилю, потому что они оставили меня и стали поклоняться Ашторет божеству Цидонскому, Кимошу божеству Моавитскому и Мелкому божеству сынов Амоновых, и не пошли путями моими, чтобы делать то, что праведно в очах моих, и соблюдать уставы мои, законы мои, как делал Давид, отец его. И не возьму я всего царства из руки его, но оставлю я его владыку на все дни жизни его ради Давида, раба моего, которого я избрал, и который соблюдал заповеди мои, уставы мои. Но возьму царство из руки сына его и отдам тебе из него 10 колен, а сыну его дам одно колено, дабы оставался светильник Давида, раба моего, во все дни предо мною в Иерушалайме, городе, который я избрал себе для обитания там имени моего. И тебя я возьму, и ты будешь царствовать над всем, что пожелает душа твоя, и будешь ты царем над Израилем. И будет, если ты послушаешь всего, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, и делать то, что праведно в очах моих, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал Давид, раб мой, то я буду с тобой, устрою тебе дом верный, как устроил я Давиду, и отдам тебя Израилю. И унижу я за это потомство Давидово, но не навсегда. Продолжение текста. «И хотел Шломо умертвить Иеровоама, но Иеровоам встал и убежал в Египет к Шишаку, царю египетскому, и жил в Египте до смерти Шломо». Остальные же слова Шломо и все, что он сделал, и мудрость его описаны в книге «Деяния Шломо». То есть Бог устроил все так, еще при жизни Шломо, что будет раскол на два царства сразу после смерти Шломо, и он уже подготовил главу этих 10 колен еще при жизни Шломо. Поэтому, как только Шломо умирает, его сразу позовут. Вот. Более того, тут дальше говорится в 12 главе, что в принципе-то можно было остановить этот раскол. Ведь у нас было несколько попыток в истории еврейского народа, попыток раскола. Там, когда Моше спускается с горы, народ сделал тельца, он кричит: «Кто за Бога ко мне?» Собралось колено Леви. Он же не говорит: «Да, пошли они все, значит, они там обречены, а вот мы с вами будем отдельным народом». Есть история, когда народ собирается и выбирают себе лидера и пытаются вернуться в Египет. И бежит колено Леви, атакует их и возвращает их обратно. Та самая знаменитая Милхемет Левиим. Война левитов, которая в прямом тексте есть только косвенно там по количеству стоянок, откуда куда перешли, а устная Тора, нет текста, который бы об этом не говорил. Есть история про колено Бениамина, когда в нем произошло преступление, и обращаются старейшины всего народа к колену Бениамина. Давайте тех, кто виновен, накажем. Колено Бениамина берется все за оружие, говорит: как бы не ваше дело. То есть фактически это попытка отделиться от народа. Была война, которая почти уничтожила колено Бениамина. Вот. Но не допустила раскола на два народа. А тут сказано следующее. Значит. «И пришел Рахаван в Иерушалаим и собрал весь дом Иуды и колено Бениаминова. 180 тысяч отборных воинов, чтобы воевать с домом Израилевым, чтобы возвратить царство Рахаваму, сыну Шломо. И было сказано слово Божие Шмая, человеку Божию: скажи Рахаваму, сыну Шломо, царю Иуды, и всему дому Иуды и Бениамина, и прочему народу следующее. Так сказал Господь: не поднимайтесь на войну с братьями вашими, сынами Израилевыми. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было». и послушали Слово Господне и пошли назад по Слову Господню. То есть фактически из текста четко видно, что это было от Бога. И соответственно, если это было ни за что, то есть не может быть такое несоответствие между поступком Шломо и наказанием для всего народа, значит, тогда надо понять, для чего, зачем. Значит, классическое там отношение религиозных сейчас в современном Израиле к израильским левым, значит, это вот это потомки Ефраима, потомки вот этого вот царства идолопоклонников. Вот. На самом деле тут четко проговаривается история с идолопоклонством в самом тексте. 12 глава с 26. Да, вот. «И сказал Яровам в сердце своем, теперь возвратится царство к дому Давидову. Если народ этот поднимется в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то обратится сердце народа этого господину своему, к Рахаваму, царю иудейскому, и убьют они меня и возвратятся к Рахаваму, царю иудейскому». И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал им, то есть сказал людям, довольно ходили вы в Иерусалим. Вот божества твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской. Поставил одного в Бейтеле, а другого поместил в Дане. И было это грехом, ибо народ ходил к одному из них даже в Дан. И построил он дом с жертвенниками и назначил жрецов из среды народа, которые не были из рода Леви. И назначил Яровам праздник 8-й месяц, 15-й день месяца, подобный тому празднику, что в Иудее. И приносили жертвы на жертвеннике. Также делал он в Бейтеле, чтобы приносить жертвы тельцам, которых сделал. И поставил Бейтеля жрецов в тех капищ, которые он устроил, и поднялся он на жертвенник, который он сделал Бейтеля в 15-й день 8-го месяца, месяца, который он самовольно назначил и установил праздник для сынов Израилев, и взошел на жертвенник, чтобы совершать воскурение. Значит, интересно, что праздник в 8-й месяц, тут подчеркивается, что он сделал подобно тому празднику, который был в Иудее. Значит, на что это у нас подобно, да? Что такое у нас 8-й месяц? Значит, считать, понятно, надо от Нисана, чтобы вам легче было считать. Я прочту кусочек из главы Пинхас, где говорится про праздники. Значит, и это Бамидбар 29. Бамидбар, вот оно. 29. Вот. Про Рош ха-Шана сказано. Первый день 7-го месяца. Так. Будет священным праздником для вас. А про Суккот сказано, 15-й день 7-го месяца будет для вас священным праздником. Когда нельзя, значит, соответственно, Суккот у нас один из трех праздников восхождения в Иерусалим. Да? Значит, Суккот у нас 15 числа начинается 7 месяца, то есть это месяц Тишрей, а праздники, которые установил Яровам, это 15 числа 8 месяца, то есть месяца Хишван. То есть это праздник альтернатива Суккоту, он установил фактически. Вот. Может быть, даже поэтому в еврейской традиции Хишван вошел как Мар-Хишван. То есть у нас есть как бы комментарий лингвистический, что так как с Вавилона мы принесли эти названия, то там было Мар-Хашвуни, значит, у нас стало Хишван, но некоторые там все-таки какое-то промежуточное название получилось Мар-Хишван. Потом мудрецы, конечно же, красиво объяснили, что Хишван, почему он Мар, потому что, значит, месяц до этого Тишрей праздники есть, месяц после этого в Кислеве Ханука есть, а в нем нету праздника, поэтому он Мар, потому что нет праздника, месяц без праздника. Но может быть и Мар, потому что помнили о празднике, который сделал Яровам в честь идола, установил праздник в честь идола. При этом тут у нас тут же следующая глава прописывает, как Бог посылает пророка, чтобы уничтожить этот жертвенник. 13 глава с 1 по 6 стихи. «Вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Бейтель, в то время как Яровам стоял на жертвеннике, чтобы совершить воскурение, и призвал он на жертвенник слово Господне, и сказал: жертвенник, жертвенник. Так сказал Господь: вот родится сын в доме Давидовом по имени Йошуа, и на тебе он зарежет жрецов капищ, совершающих на тебе воскурение, и человеческие кости сожгут на тебе. И дал он в тот же день знамение, сказав: вот знамение того, что это изрек Господь. Вот жертвенник этот развалится и рассыплется пепел, который на нем. И было, когда царь услышал слово человека Божия, которое тот призвал на жертвенник в Бейтеле, то простер Яровам с жертвенника руку свою, сказав: схватите его. И засохла рука его, которую он простер к нему, и не мог он повернуть ее к себе. И развалился жертвенник, и рассыпался пепел жертвенника по знамению, которое дал человек Божий по слову Господню. И отозвался царь и сказал человеку Божию: умоли, прошу Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя вернулась ко мне. И умолял человек Божий Господа, и рука царя вернулась к нему и стала как прежде. То есть, из вышесказанного понятно, что народ откололся, то есть 10 колен откололись от Иерусалима фактически, не потому, что тяжела ноша налогов была. Это был лишь предлог. И не потому, что народ хотел удариться в идолопоклонство. То есть изначально о идолопоклонстве речи не было, и Яровам просто не видит другого решения, как сохранить царство, потому что надо дать какую-то духовность, какую-то религиозность, ритуальность, не духовность, а именно религиозность и ритуальность для народа. И поэтому он вынужден идти на то, чтобы сделать тельцов и построить им жертвенник. Тем самым, как бы повторяю вообще фразу, которую народ сказал, глядя на золотого тельца. Но явно как бы Бог хотел раскола на два царства. Значит, явно, что Бог не хотел, чтобы они ударились в идолопоклонство. Бог-то хотел что-то другое. Так вот, соответственно, и поднимается вот этот вот главный вопрос, а что хотел Бог от десяти колен, насильно оторвав их от храма? И вывод, который напрашивается, что Бог хотел служения без культа. И получается, что Бог разделил народ Израиля на два пути служения. Путь религиозный, и для этого была отведена 1/6 народа, и путь нерелигиозный, которым он направил идти 5/6 народа, 10 из 12 колен. И не случайно в еврейской традиции в пятницу вечером родители благословляют своих сыновей, желая им быть как Ефраим и Менаше, а не быть как Иуда и Леви. И получается, что на протяжении тысяч лет, то есть надо, во-первых, уйти от иллюзии того, что в прошлые века все были религиозными. Вот. Что все, значит, там все тщательно соблюдали. У нас даже пасхальная года как бы просто дает картинку своего времени. То есть это всего 2000 лет назад. То есть это, ладно, это начало второго века, 1900 лет назад. Вот. Где из четырех сыновей, вот эта история про четыре сына. Вот. Из этих четырех сыновей только один правильный религиозный, который спрашивает, ну, дай мне со всеми подробностями, вот расскажи вот со всеми деталями, как правильно сделать. Вот. Три остальных, значит, обладают разной степенью отчуждения. Вот. Кто-то готов слушать какие-то общие вещи, как там. А кто-то вообще даже совсем не в теме, живя в том же народе, совсем не в теме исхода, да, вот, иное да лишоль, не знает, что спросить, а есть тот, который вообще Раша, который прекрасно знает, вот, и который абсолютно против. Вот. И это было, в этом был замысел Бога. И получается, что на протяжении истории, и вот когда вот этот вот миф, что вот именно эти сохранили, религиозные сохранили, значит, наше еврейство, вот тут, мне кажется, высвечивается действительно по-новому эта фраза, что в те времена, когда нерелигиозные евреи утрачивают божественные ориентиры для своего развития, Бог усиливает религиозных. И тогда как бы идет выравнивание. Вот. И это как раз произошло на наших с вами глазах за последние всего 2-3 года. Значит, я разговаривал с одним товарищем на прошлой неделе, вот, который, возможно, даже по результатам ближайших выборов может стать членом Кнессета. И, естественно, зашла тема о политике тоже. Значит, и я говорю, опять, значит, левые и правые. И он говорит, что ты, говорит, уже нет левых. Я говорю, так что, у нас правые и правые? Вот, так в чем тогда разница? Разница только в подходах, там, к решению каких-то вопросов. У нас действительно, посмотрите, никто из политиков, претендующих на как бы главу партии, которая имеет шансы войти в Кнессет, никто не провозглашает уже левую повестку, которая висела над нашей страной на протяжении там 70 лет. Это потрясающе. То есть, да, действительно, у нас как бы левые исчезают. Вот. Не то чтобы исчезли, да? Вот. Все равно откуда-то взялись 29%, которые против войны с Ираном. Непонятно откуда. Вот. То есть, значит, кем надо быть? Но, опять же, может быть, часть из них все-таки из страха, а не из как бы стратегического мышления и леволиберального миролюбия к как бы жертвы к крокодилу. То есть то, что у нас происходит, вот современная динамика, да, Израиль у нас правеет. И при этом интересный момент, религиозных-то не стало больше. То есть не стало сильно больше людей в кипах. Нет, не стало. Вот. А народ правеет, и народ все больше будет и больше объединяется. И как раз вот мы живем в то время, когда вот эти вот пророчества, да, да, сбываются на наших глазах. Вот. Но для этого надо было два пути служения Богу. Повторю, что путь служения через заповеди человека к Богу и путь служения через науку, искусство, общественную деятельность, действительно любовь к другому, через социальную деятельность. То есть это тоже путь служения Богу. И евреи преуспели, и государство Израиль благодаря тому и поднялось, что преуспели именно в этом пути тоже. Вот. То есть не государство Израиль поднялось не благодаря значит, тому, что мы сильно продвинулись в пути религиозного служения. А именно второй путь служения привел к созданию государства Израиль, к его укреплению. И сейчас демонстрирует как бы величие и мораль Израиля на все человечество. И вот на этом плане, в этом плане как раз подъем религиозности и осознание связи с Богом, что это не служение науке, не служение искусству и не служение университету, а служение Богу в университете, в лаборатории, в самолете военном, что это служение Богу. Вот это вот осознание, оно объединяет народ. И оно удаляет вот эти вот преграды между, между двумя частями израильского общества. Вот. И дай нам Бог это видеть развитие этого. Все, спасибо.
Рафаэль, вам не кажется, что вот левых стало меньше после 7 октября? Это повлияло на ваше мнение? Как вы считаете?
Смотрите, значит, крайне левых меньше, мне кажется, не стало. Стало больше сомневающихся. Вот, значит, я после 7 октября думал, что вот это вот пророчество Ишаяху из 11 главы, пророчество, что уже после прихода Машиаха, наконец-то, значит, Эфраим перестанет завидовать Иуде, и Иуда перестанет враждовать с Эфраимом, что вот оно сбылось, и вместе налетят на Плештим Яма, и налетели, да? А потом опять пошли эти демонстрации и блокирование дорог и так далее. Вот. Но народ прошел за эти два года, мне кажется, замечательную динамику осознания, и эти выборы ближайшие в Кнессет должны быть очень показательными.
Спасибо.
Да, Таня.
Телефон. Ну, это вообще настолько потрясающий у вас хидуш, что я даже не знаю, я бы вообще это... Ну, поскольку это вы не разделили на два урока, то... Может быть, еще один урок как бы сделать на эту тему, но чтобы можно было это уложить и обсудить. Потому что вот скажите, это правильно понимать, что вот когда в пустыне, значит, в пустыне каждый раз собирали мешкан ведь одинаково. То есть они, несмотря на то, что они проходили эти переходы, значит, что-то менялось, но особенно это в книге Бенедбар видно, что вот через кризисы там все время, значит, идет становление народа, и народ возникает, кстати, растет. А, то есть меняется, а мешкан собирается все время одинаково. То есть это то, что вот вы назвали, что это как переход, как будто количество в качестве, что когда, то есть, что когда уже, ну, совершенно одна и та же форма, она в одной и той же форме скрывается разное содержание.
Знаете, я думал над этим вопросом, да, я понимаю. Значит,
и это очень сочетается, потому что смотрите, вот это вот выполнение заповедей, оно было как, ну, было как для всего народа установлено одинаково, а потом раз, и это уже не может быть все время одинаковым, и оно разделяется на разные направления, да, и потом в результате там выделяются вообще те, кто не соблюдает это, ну, Понимаете? То есть
Ага.
это зреет в одной форме, но в этой форме там уже содержатся разные. И потом оно физически как бы уже распадается.
Смотрите, во-первых, вот то, что я вот сейчас вспомнил, благодаря тому, что вы сказали, что я не досказал, почему все-таки вот эти вот две главы Трума и ТЦВ, они стоят между дарованием Торы и Тельцом. Потому что как бы один из тяжелейших вопросов, который мы себе на протяжении тысяч лет задаем. Как после того, как вы стояли под горой Сина и слышали голос Бога, как вы могли сделать тельца? Это как раз показывает абсолютно нормальное устройство их психики. Потому что после сильного восторга человек не может зависнуть в состоянии какого-то восторга. Да? У него, и, он не, не, и его настроение не снизится до нормы. Его настроение упадет. После восторга идет период апатии. Это нормально. Это как давление прыгнуло вверх, оно упало ниже нормы. Вот. И тут нам вклинивается мешкан. Да, история про мешкан. Как, а ведь можно же другим путем идти, да? Можно же, ладно, собирать, разбирать, но и то же самое вроде бы, вот, то же самое, да, вот, но уже на другом ландшафте, уже на другой стоянке, значит, уже другое ощущение жизни. Да, все-таки. Вот. То есть текст молитвы тот же, а внутреннее
Кавана,
содержание,
кавана
что ты в
нее
вкладываешь, уже другое. Да.
Потрясающе, да. И вот то, что второй храм, уже храм, он был вроде бы шикарнее первого, да, особенно. То есть я не знаю, когда они его первый раз построили, наверное, он не был шикарнее. Тогда ведь вообще еще была разруха, и это уже потом, когда его...
Мы знаем только с достройкой Ирода.
Ирода,
вот,
ну
поэтому
да.
трудно судить.
Вот, но то есть я имею в виду, что духовность была уже гораздо ниже. То есть пророчества не было, и вот эти вот все распри между народом начались, то, что говорится, что из-за взаимной ненависти он был разрушен. Как это? Чему это соответствует?
Неправильно. Первый был более шикарный. Первый был более шикарный. Там даже листики были золотые.
Может быть.
Золото, конечно, в первом было больше.
Больше, конечно.
Значит, а вот формы и неизвестно. Значит, смотрите, во-первых, переход от стоянки к стоянке, да, вот переходы жизненные. Не всегда жизнь делает человека лучше. Не каждый переход жизненный делает его лучше. Вот. Это зависит от того, какие выводы человек для себя сделал. Если он спрашивает себя, что он приобрел, какой опыт, как душа, то это делает его лучше. А не всегда человек задает этот вопрос. Это во-первых. Во-вторых, значит, с позиции Каббалы все-таки галут – это тоже, что галут вообще не тоже, а галут входил в первоначальный договор Бога с народом под горой Синай.
Ну да.
Что это тоже был план, значит, надо было народ как-то к этому подготовить. Опять же, Бог играет, направляет шаги человека через тонкую ниточку его желаний, да, то есть через его ощущение жизни. Вот. И плюс еще, конечно, внешние события. Опять же, цитата про Синатхинам, беспричинную ненависть, которая перевесила три греха, там, за которые разрушен первый храм. Ну, тоже мы уже это как-то разбирали. Ну, как бы, я не знаю такой ненависти, за которую у нас 2000 лет изгнаний, гонений, погромов, катастрофа. Вот, я не знаю такой ненависти.
Тоже
Вот то, что пишет там Марголин про сталинские лагеря, вообще про ситуацию на зоне. Там то сколько тысяч лет надо, чтобы отработать эту ненависть. Тогда я не думаю, что у нас тогда ненависть была сильно, сильно больше. Или вообще, что она могла сравниться с тем, что в стране нашего исхода.
Тем более, что это же не факт, что это среди народа вообще вот настолько была ненависть. Это то, что мы вот изучаем, что там эти кланы первосвященников на Храмовой горе воевали друг с другом. Это
Да,
не...
это как идолопоклонство царя Шломо, там последние пару лет его жизни.
Ну да.
И тут тебе раскол на 2700 лет, на почти на два народа. Вот, то есть...
Но вот в Агаде, это уже следующий вопрос, в Агаде вот этот вот сын, который все знает и не соблюдает, он называется Раша. То есть это не соответствует вот тому, что сейчас мы обсуждали. Он вроде он не должен быть Раша, он просто у него путь другой. Но это с точки зрения, может быть, голодной Агады.
Не понял вопроса.
Но сын, который...
Да, Раша, я понимаю, но так...
Но
Кем он не должен быть?
Он ведь... Это тоже его способ служения, что он служит как-то другим. Ну вот то, что вы говорили, что он служит другим способом. Так почему же он называется Раша? Он не Раша, он
Так.
другой просто.
Хорошо, но, значит, он не просто другой. Другой – это там и Эноэ де Элишоль. А этот он анти. То есть он не просто идет своим путем, другим. Он против этого пути.
Да, и он выводит себя как бы из народа. Он говорит «вы», так сказать, «они», не «я». Да.
Посмотрите внимательно ответы. То, что отвечают Раше и то, что отвечает Таму, не Таму, извините, Эноэ де Элишоль. Там один и тот же текст повторяется. Только там уже не указывается, значит, без вот этой «мне, а не тебе». Вот. А
Я
просто
вот
«мне».
думала еще раньше, я думала, что вот это благословение сыновьям Ноаха, оно вроде бы как дано всему человечеству, да? Но с другой стороны, ну, благословение там и проклятие, то, что... Вот, но с другой стороны, его в какой-то мере, может быть, можно было применить, как бы сузить и для еврейского народа, потому что то, что он говорит, ну, Шем, это понятно, там, что духовно, а вот эта вот фраза, что Бог даст простор Яфету, это же говорит о том, что Бог поощряет познание мира, занятия искусством, наукой, но только, пожалуйста, чтобы это было... Но, с другой стороны, он хочет, чтобы это было духовно, чтобы... То есть, все-таки здесь Бог должен присутствовать в его действиях. То есть, это не совсем должно быть атеистически, как бы...
Безусловно. И главное, те, кто назвали себя палестинцами, вот, как раз получается, вписались в потомки Хама.
Точно, да.
Точнее, Кнана даже.
Только осталось поставить их на их место, правильно. Сейчас.
Рабы, так если я правильно понял, вам кажется, что тот раскол, который вот сейчас вроде бы на поверхности, он очень поверхностный, а в самом деле общество больше объединяется, и это только пена, которая вот и у нас создается впечатление, что такой, ну, у многих, я не знаю, что вот сейчас невероятный просто раскол.
На мой взгляд, раскол сильно уменьшается.
Угу.
Вот. И уже не 2 против 10 колен, как тогда,
Угу.
а, значит, на правой стороне у нас сейчас уже
Намного больше.
колен 7.
Ага. Ага,
Посмотрим по мандатам, конечно.
Да.
Вот, но даже мандаты уже не показательны, потому что нету того левого лагеря. То есть у нас сейчас правые и центристы. Никто же из тех, кто из блока антибиби, не объявляет себя левым. Они все объявляют себя или правыми, как Беннет или Либерман, или объявляют себя центристами.
И теперь принципиальный как бы вопрос. Как-то влияет на вот то, что храм разбирали, собирали так часто, а потом замедленно, с неравномерностью времени. Тогда был кризис, да, выход из Египта, это кризис. И все, и время летело. Все время новое, новое, новое. Потом, когда евреи вошли в Израиль, то оно, ну, не то, что замерло, но замедлилось очень сильно, но очень долго. А теперь по другой причине оно опять летит.
Абсолютно согласен, в 40-летний период, если я правильно помню, то 18 из 42 переходов приходятся на первый и последний год.
Угу.
То
О.
есть, а на остальные 38 лет приходится там что-то около 20 переходов. Понимаете?
Угу.
И время неравномерно летит. И Тора нам не описывает последовательно, как Яман у нас каждый год в пустыне. У нас там выпадают там пару десятков лет у нас точно выпало.
Угу.
Из описания. Потому что стоянки особо ничего не было, больших прорывов.
Рафаэль, вопрос к вам как к психотерапевту. Разум и тело, они в противопоставлении, как вы считаете?
Значит, психотерапия тут ни при чем. Тут достаточно, то есть, скажем так, больше на этот счет еврейских мыслителей. Значит, есть много разных моделей на этот счет. Я придерживаюсь того, что я учил у профессора Шалома Розенберга, что как бы у первого человека все оно было тотально подчинено разуму, и Бог выводит сначала чувства с сотворением Евы, а потом и тело с грехопадением из-под тотального контроля разума для того, чтобы каждая из своих частей прошла свой путь развития, и они вернулись в цельную систему, в гармонию. Да? Вот. И, соответственно, исправление, возвращение в Ганедан – это как раз это Ганедан внутренний, гармония души с разумом и с телом. И у нас сейчас тоже потрясающе, у нас какое развитие получил с компьютером и с искусственным интеллектом. Мы стали лучше понимать место разума в нашей жизни. Какие знания открываются каждый день, касающиеся устройства организма и как с ним правильно общаться. Вот, то есть мы действительно живем в светлое время.
Но еще нет гармонии, как бы разума и тела, да? Это процесс?
Это процесс, но опять же мы вышли в финал. То есть мы уже где-то сильно продвинулись.
Спасибо.
Скажем так, еще 150 лет назад человечество не знало слова диета. Например, так. Да? И не обсуждало, какое сочетание продуктов полезно для организма. И в каком количестве, и в котором часу суток. Вот. И совсем другое время живем. Все, на этом сегодня заканчиваем. Всем хорошей недели.
Спасибо большое, Рафаэль.
Спасибо большое,
Рафаэль. Спасибо огромное, спасибо.
Обдумывания, столько идей.
Рот, вот нам всем.
Спасибо, Рафаэль. Шалот.
Спокойно.